чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет-привет всем нашим слушателям, зрителям. Меня зовут Мария Хмелинина. И это программа «Маша в теме». О современных реалиях и вечных ценностях мы говорим в прямом эфире с молодыми интересными гостями. И сегодня речь у нас пойдет о самых неприятных, об отрицательных книжных персонажах, а может быть и не только книжным. Посмотрим, как пойдет. Чем же нас привлекают эти персонажи, эти антигерои? Можно ли их однозначно назвать стопроцентно отрицательными? И можно ли у них даже чему-то поучиться? Об этом, обо всем с моей замечательной гостьей Дашей мы будем говорить ближайшие 50 минут. И мы попробуем составить свой собственный топ книжных антигероев. Если вам близка тема книг, фильмов, сериалов, ну, наверное, все что-то читают, смотрят. Наверняка у вас есть свои какие-то персонажи, которые вам нравятся, которые вас цепляют, но, может быть, это не всегда положительные персонажи, может быть, у них есть какие-то отрицательные качества. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру, вспоминайте ярких, каких-то негативных, противных, неприятных персонажей, делитесь, чем они вас цепляют или, может быть, чем они вас возмущают. Ну и, конечно, не забывайте ставить сердечки этому эфиру, нам будет приятно, а мы начнем. Даша, я должна тебя представить. Ты студентка, будущий педагог и очень-очень читающий человек. Я права?
По крайней мере, возможно, так и есть. Да. Ну, в целом, да.
Да. Дарья Попова сегодня с нами в эфире. Мой другой друг, замечательный гость. Даш, это наш с тобой второй эфир на Теосе. В первом мы с тобой выясняли, читает ли молодежь книги. И если читает, то почему это не всегда очевидно, да, и какие все-таки книги сегодня держат в руках молодые люди? Ну, а сегодня в центре нашего внимания антигерои. И я вот выделила свой небольшой список, Даша выделила свой, и мы заранее не обговаривали друг с другом этих персонажей, поэтому, вот честно, я даже не знаю, куда зайдет наш разговор, да, чем он закончится. Мне самое очень интересно. Дальше, давай начнем, знаешь, с чего? С определения. Может быть, сейчас не у всех, да, есть понимание, кого мы называем антигероями, да, может быть, это там чисто злодеи какие-то, или это просто какие-то не очень хорошие люди с не очень хорошими чертами. Вот давай поясним для тебя, кто такой антигерой, как ты его для себя характеризуешь?
Ну, насколько я вообще понимаю это понятие, в целом, это те персонажи, которые стоят практически вот в центре произведения, одни из центральных персонажей, которые далеко не всегда, как бы, не обладают достаточно положительными чертами, у них очень много отрицательных черт, но при этом они все равно будут в центре, все равно на них много внимания уделяется.
Угу. Ну, то есть это не обязательно вот прям какой-то злодей, там, типа какого-нибудь Кощея Бессмертного из сказки, который делает только зло и вообще ничего хорошего, да?
Нет, ну, как бы это как раз разница. Я как раз, когда смотрела, искала, поняла, что злодеев очень сильно как раз путают, потому что злодеи, они чаще всего сугубо отрицательные. Ну, там могут быть какие-то положительные черты, но они будут идти вот как бы в противостояние с, как бы с героем, с каким-то как бы с положительными персонажами. А тут не обязательно они идут в противостояние. Они могут, наоборот, быть центральными фигурами, действовать. И как бы у них будут свои как бы, антагонисты, как их называют. То есть те, кто будут им противостоять.
Да, ну вот можно прям зачитать такое определение, да, которое я нашла, мне кажется, оно неплохо, на самом деле, объясняет, кто такой антигерой. Это персонаж, лишенный героических черт или наделенный явно отрицательными чертами, но, несмотря на это, занимающий центральное место в литературном или ином произведении. Да, и вот здесь есть еще такие понятия близкие, как трикстер и байронический герой, но мы с тобой, наверное, не будем углубляться в понятия вот в эти литературные, потому что все-таки не совсем это цель нашего разговора. а цель выделить каких-то явных конкретных персонажей, да, и немножечко проанализировать их, понять, чем они нам нравятся и чем они нам близки. Ну, давай начнем с тебя. Даш, какой первый персонаж пришел тебе в голову, когда мы только обозначили эту тему? Вот про кого ты в первую очередь подумала?
Когда мы в первую очередь обозначили, в принципе, начали говорить об этой теме, я, честно говоря, запуталась. Но, честно, это будет немножко банально, но у меня сразу на ум пришла наша классика, и пришел в голову Печорин.
Герой нашего времени. Забавно, да. Забавно, что называется книга «Герой нашего времени», а ты его вспомнила как антигероя. Давай разбираться.
Да. Но в этом, как по мне, и была суть, потому что, выводя в главные герои произведения как человека достаточно отрицательного по своему характеру. Ну, я, конечно, понимаю, что, вспоминая даже свои школьные годы, вспоминая, насколько он был привлекателен для, в принципе, у нас были споры даже между одноклассницами, там, вот, кто вам больше нравится, какой там Онегин или Печорин, там, вот, все вот в таком духе. Он, как бы, он при этом все равно... То есть он действительно, я не думаю, что в реальной жизни кто-то бы захотел прям с ним общаться достаточно близко, потому что он очень такой персонаж, но при этом он все равно в центре внимания.
Ну а какие у него черты? Конкретно вот что в нем отталкивает окружающих людей?
Он, во-первых, он ни с кем нормально не разговаривает в том плане, что он достаточно язвительный, он... очень закрытый, такой неискренний, лицемерный достаточно, он не будет с тобой говорить искренне чаще всего, пока как бы не поймешь, что ты примерно свой человек, раскрываться он не будет, он может в один момент там, сближаться с каким-то человеком, в другой его предавать, да много, как бы, там вот такая вот вагон из каких-то таких неприятных черт.
А как ты думаешь, что им движет? Ну, ради чего он это делает?
Тут, на самом деле, тут скорее, он делает это скорее от противного. Нет, не потому, что он хочет творить зло, не потому, что ему хочется делать кому-то больно, а потому, что в какой-то степени даже не знает, как иначе поступать, и потому что он как бы так... видит в каком-то степени свою жизнь, понимает, что как бы, не знает, как себя вообще найти в этом мире в какой-то степени.
Вот ты знаешь, очень классно, что это произведение включено в школьную литературу, в список школьной литературы, потому что большая часть вот этих вот черт, она присуща, ну и обычным людям, да, и, мне кажется, во многой степени молодежи, именно молодежи, потому что ребята ищут себя, ищут свой путь, да, и еще пока не понимают, как вести себя с окружающими, ну, то есть как вот примерить на себя агрессивный образ или, наоборот, всем там мило улыбаться, да, быть таким хорошим, правильным человеком. Вот мне кажется, он в этом плане очень-очень близок к молодому поколению.
Да, согласна, на самом деле.
А почему ты сказала про Онегина?
А потому что все, я его, кстати, не записывала, но вообще, потому что есть такая штука, я терпеть не могу этот термин, есть такой термин, особенно когда учишь литературу в школе, лишний человек, который возник вообще в советское время, я его вот просто вот тут, он как бы, я считаю, мне он очень не нравится, но в целом Онегин, потому что тоже похож, он такой же... Он симпатичный персонаж, но он, правда, не очень хороший. Как бы все его отношения с Татьяной очень как бы напрягают, когда ты о них читаешь, но все равно он симпатичный персонаж. Вот как бы что ты ни делай, он все равно не хороший, но он все равно привлекает. Тебе интересно за ним смотреть. Вот то же самое. Они очень разные, но вот их очень любят рядом ставить.
Вот, кстати говоря про Онегина, я когда открыла список книжных антигероев просто где-то на просторах интернета, Евгений Онегин у меня почему-то был на первом месте. И я довольно удивилась, потому что, ну, казалось бы, не самый отрицательный ты персонаж. Вот. Кстати, у нас есть комментарий. Игорь пишет: «Печорин — человек, который застрял в духовном кризисе, поэтому он не может выбрать между добром и злом». Слушай,
ну, это
вот как это близко к нам? Мы же реально сегодня, вот вообще независимо от возраста, тоже блуждаем в своих там каких-то мыслях, проблемах, и мы не можем найти точку, на которой будем твердо стоять, и от которой уже будем выстраивать все свое мировоззрение, весь свой мир, да, свое отношение к таким вещам. И когда нет вот этой вот точки опорной, все вообще идет непонятно как, и мы не знаем, как себя вести, в нас преобладают и какие-то нехорошие черты, и множество странных поступков мы совершаем. Как думаешь?
Да, я согласна. И к тому же так получается, что и с Печориным то же самое произошло. Это такое состояние отторжения, потому что состояние непринятия тебя, как бы... Нет, понятное дело, что если ты ведешь себя не очень хорошо, то люди будут от тебя как бы отходить. Но все равно вот это состояние, когда ты ни туда и ни сюда, когда тебя отвергают везде, это, как бы, конечно, понятное дело, всякий подростковый максимализм, но реально, как это близко, когда вот тебе, когда вот ты вот подросток или даже молодой, когда ты просто вот, ну, не знаешь, куда и чего, ты чувствуешь, будто отовсюду тебя пытаются как бы выгнать. Как сложно как раз найти вот место, вот найти себе вот эту вот точку опоры, действительно.
Знаешь, у меня сейчас такой вопрос появился, он вообще не запланированный был, но я вот так представила, если бы мы с тобой были бы персонажами книг, то как думаешь, к какой стороне мы бы больше склонялись, больше как вот к антигерою? То есть негативные какие-то черты бы в нас преобладали, или все-таки нет? Все-таки больше образ положительного персонажа создавали бы?
А вот это, кстати, хороший вопрос. Смотря, опять же, ну, учитывая то, что литература все-таки это точка зрения автора на персонажа, ну, это потом еще мы читаем, еще и наше соприкасается с точкой зрения на персонажа, то нужно смотреть, кто на нас как смотрит на самом деле. Если смотреть на самих себя, то, ну, меня будут ругать, но я не считаю себя самым хорошим человеком. У меня достаточно много вещей, которые, ну, я знаю, могут отторгать людей, и я это понимаю, и поэтому я бы не сказала, что я сильно... Я искренне стараюсь быть хорошим человеком, вот. Но тут как посмотрит кто.
Ну да, это как бы для каждого... Каждый по-своему интерпретирует. Вот знаешь, если... мне ответить на этот вопрос, меня однажды спросили, я была не готова совершенно к этому вопросу, но меня спросили, хотела бы ли я дружить с таким же человеком, как я? И знаешь, я просто моментально ответила нет. И почему-то люди удивились, ну, не знаю, может быть, я создаю впечатление какого-то такого доброго, наверное, человека, такого... приятного в общении может быть, но я знаю себя внутри, и я знаю, что вот с такой же, как я бы точно не хотела общаться, потому что я бы сошла с ума, наверное.
Да, ну... мы-то себя знаем все-таки, среди людей мы себя знаем все-таки лучше всех, поэтому как бы... Не, конечно, мы некоторые вещи не замечаем, но то, что внутри, мы-то осознаем хорошо, и понятное дело, что просто оно всплывает потом со временем, но мы-то знаем об этом сразу.
Да, да. А вот у нас, опять же, Игорь продолжает про Печорина. Как-то мы долго разбираем Печорина. Это пост-онегинский персонаж. Сегодня его назвали бы токсичным человеком, хотя он сам страдает, потому что не знает, куда примерить свою одаренность. Точно. И вот знаете, вот в отношении этого комментария я хочу вспомнить очень-очень классного персонажа. Он не книжный, не литературный, но это один из моих любимых персонажей. Думаю, его многие знают. Это «Доктор Хаус». Знаешь этот сериал? Это один из моих любимых сериалов. И, знаешь, вот этого человека тоже можно назвать абсолютно токсичным. И все новые люди, которые встречаются с ним, они же просто в шоке от общения. Они думают, как общаться с ним? Он просто может запросто тебя куда-нибудь послать, сказать тебе все, что он о тебе думает, прямо в лицо. Ну и просто это неприятно, да? Что он тут говорит? Но при этом сколько у него душевных терзаний внутри, сколько на самом деле хороших вещей, которые им двигают, на самом деле он спасает жизни. И если посмотреть в целом, то это, наверное, максимально благородный человек. Но вот его поведение, оно очень сильно отталкивает.
Мне он поэтому, когда мы смотрели, не нравился, поэтому мне был всегда ближе Уилсон. Уж простите, пожалуйста.
Да, ну вот это, наверное, в отношении людей мы же тоже, бывает, делаем какие-то предрассудки. По первому впечатлению судим, да? То есть как человек там ведет себя в обществе, как он общается. Но часто мы не замечаем, что за этим может что-то стоять. Может стоять какая-то душевная травма, может стоять какая-то боль, может быть это какое-то терзание внутреннее, да, которое не позволяет человеку определиться, да, и какие-то свои хорошие качества, свой потенциал раскрыть по-настоящему. Да, слушай, ну, кого бы ты еще назвала?
Да ну, а что я-то все это говорю?
Ну, ладно, давай моя очередь тогда. У меня есть любимое произведение. Наверное, года два назад я познакомилась с этим автором, начала им зачитываться. Это Дэниел Кис. Знаешь такого?
Да,
и думаю, многие знакомы с произведением «Таинственная история Билли Миллигана». И вот у него есть уже две книги про этого персонажа. Это реальный человек, реально существовавший, то есть это не выдуманный герой. И вот как раз-таки этот персонаж, есть книга «Таинственная история» Билли Миллигана и «Войны Миллигана». Вот, я их обе прочитала, и это просто, ну, действительно, наверное, один из тех персонажей, которые максимально меня заставляют как-то, во-первых, переживать, сочувствовать ему, а во-вторых, думать, насколько все-таки люди и общественность бывают несправедливы по отношению к человеку. И я немножко поясню, что это за персонаж. Это человек, имеющий психическое расстройство, очень-очень серьезное и очень-очень редкое. Это расстройство личности, множественная личность, как она называется, да, то есть, может быть, кто читал, знает, что у него было 24 личности внутри него. И как раз-таки из-за того, что это было очень редкое заболевание, многие люди не верили, что он действительно болен, думали, что он просто бандит, преступник, что он просто насильщик. Он как раз-таки вот в первой книге совершает несколько преступлений, из-за которых его судят, да, и суд очень-очень серьезный. Его отправляют в какие-то камеры заключения, отправляют в очень жесткие условия психиатрические больницы. Ну, в общем, он проходит все вот эти испытания, и очень интересно наблюдать за ним. Во-первых, потому что это реально 24 разные личности, и можно каждую анализировать поэтапно, кто из них антигерой, в каком преобладают там больше положительных черт, больше отрицательных черт. Но что меня больше всего цепляет, это то, что он сам, во-первых, не может разобраться. На протяжении вот двух этих книг он сам не может разобраться, кто он. И ему нужно время, чтобы понять. Ему нужно время, чтобы вылечиться. Нужно время, чтобы все-таки занять какую-то конкретную твердую позицию, собрать все свои личности, да, в одну, чтобы жить полноценной жизнью. Но ему не дают этого сделать. Не дают, потому что постоянно его осуждают. Это реально один из моих любимых персонажей. Вот, Даш, по поводу общественного мнения, что ты думаешь, бывает ли так, что антигерой, он не может стать положительным персонажем, да, хорошим человеком, чтобы его положительные черты преобладали из-за общественного мнения, из-за других людей?
Мне кажется, да, но, скажем так, отдельно только этот как бы признак не стоит выделять, как бы вынимать из остальных, потому что, да, часто происходит, что общество очень сильно может вытеснить некоторых людей, просто там часто очень сложно определить, как бы, ну, я уверена, что бывает, как бы очень часто бывают случаи, когда действительно общественное мнение неправильное. Просто, опять же, тут момент определения, то есть это с человека, у человека что-то происходит, и поэтому общество так реагирует, или что-то вот как раз... или это просто из-за того, что человек настолько отличается, что его отторгают. Угу. Тут прям... Тут уже такие вопросы достаточно глубокие. Так что сложнее сказать.
Человек под именем Music Wars пишет там, ужасы читаете. Кстати, я не знаю, если это вопрос. Вот, кстати, Даш, как ты относишься к ужасам?
Я их не люблю. Я, честно говоря, из тех людей, которые вот... Я не смотрю и не читаю, потому что меня это не сильно привлекает. Я сама по себе тревожный человек. Куда мне еще?
Мне хватает своих страхов.
Вот это из разряда, когда я встречаюсь с людьми, которые любят читать вот какую-то прям такую, либо жесткую литературу, смотреть вот что-то такое. Это как, у вас насколько должна быть хорошая жизнь, чтобы вам как бы все было... Не, понимаешь, некоторые смотрят, потому что свою хотят, как бы, самим тяжело, и хочется посмотреть, на как бы у кого-то как бы все еще хуже. Угу. Я предпочту, посмотри же, где все хорошо, мне в жизни хватает всякого. Поэтому, так что я так немножко в стороне от этого.
Слушай, действительно, я вот тоже прям терпеть не могу жанр хоррор, ужасы, потому что, ну, правда, я и без них бывает плохо сплю по ночам, да. А тут еще и их смотреть. Но, опять же, все познается в сравнении. И бывает, посмотришь такое и понимаешь, что у тебя в жизни-то на самом деле не все так плохо.
Да. Есть, конечно, книжки, которые я люблю, которые такие вот с налетом такого вот немножко страха, но нельзя сказать, что они там прям ужасы, хоррор, что-то такое. Да. Ну вот у меня есть любимая, там, она в разных переводах, либо там «Надвигается беда», либо «Что страшное грядет» у Рэя Брэдбери. Угу. Вот она достаточно как бы тоже жутковатенькая, но я ее люблю, она прекрасная, это замечательно.
Да, ну вот что касается Билли Миллигана, это не ужасы, это реальная история, она вселяет ужас, потому что там вот те действия, которые там описываются, те картины, особенно вторая, «Войны Миллигана», это, ну, не для слабонервных.
Мне кажется, все равно стоит отделять его как литературного персонажа, как реальную личность, потому что с реальным персонажем все, ну, как бы с реальным человеком все не так однозначно, как, как бы с литературным.
Кстати, вот если есть люди, которые недавно присоединились к нашему эфиру, то я напомню, что мы говорим про топ книжных антигероев, нескольких мы уже выделили, да, Даш, про кого мы сказали про Печорина. Мы сказали про Онегина, про Билли Миллигана, неожиданно, да?
Да, как мы скачем, конечно.
Да, у нас такая, ну, персонажи из разных эпох, разных авторов, разных стран, поэтому неудивительно. Про кого-то еще мы сказали? Ну, сказали про доктора Хауса, если можно отнести его.
Из книжному. Мне кажется, как раз массовая культура очень сильно распространила этот тип.
Да, очень-очень сильно. Он, кстати, ну, правда, привлекательный. Есть что-то такое вот в этих вот едких, неприятных гениях, которые ненавидят весь мир, но при этом в них есть какой-то огромный талант и потенциал, да, который может служить во благо обществу. Александр Варго, или Варго, простите, если я неправильно произношу фамилию, пишет нам: «Апостолы тьмы очень нравятся мне». Или простите, или это автор? Сейчас, секунду. Вот я, кстати, ничего не слышала. Нет, это Александр Варга и «Апостолы тьмы», это название книжной серии. Я ничего о ней не слышала, да, ты что-нибудь о ней знаешь? Вот нам в комментариях написали. Ну, да, я вот тоже ничего не слышала. Поясните, пожалуйста, чем вам нравятся эти произведения, да? Это, опять же, Music Wars нам ответил. Спасибо, что вы с нами. Напишите, пожалуйста, почему вам нравится, потому что мы вот с Дашей не знакомы с этими произведениями. Какие там есть антигерои, чем они вас привлекают, нам очень интересно. Игорь оставил еще один комментарий. Процитирую своего любимого Мэтта Мердока: «Добро и зло — это выбор, который мы делаем каждый день».
Я узнаю.
Узнаешь, я да?
По комментариям легко узнаю. Как бы. Я это, да, конечно. Ну, ох. Еще и моего любимого персонажа, как бы, цитата. Так что это все.
Да, да.
Ну так, Мэтт Мёрдок, это же Сорвиголова, это же Дардевил, это же лучший, как по мне, персонаж из, как бы, марвеловских комиксов. Он прекрасен просто. Тоже, кстати, он, конечно, как бы, он все-таки герой, но тоже, опять же, не, как бы, местами неоднозначно, как и многие как раз герои. Угу. Но он, конечно, его нельзя записать, но все равно неоднозначно он очень, очень хороший католик.
Католик, это очень важно. Да, вот читая этот комментарий, я, знаешь, про кого вспомнила? Добро и зло — это выбор, который мы делаем каждый день, и я вспомнила очень-очень явно один из последних фильмов Гарри Поттера. Помнишь, когда в Гарри начало просыпаться вот это вот раздражение, ярость, когда он слышал все эти голоса, его все раздражало, он начал отдаляться от своих друзей, да? И он спрашивает у своего крестного, может быть, я все-таки плохой? Может быть, вот эта природа, она определяет меня? Может быть, я плохой? А его крестный отвечает ему: ты сам принимаешь выбор. Ты сам делаешь решение, каким тебе быть. То есть не твои качества, не твоя природа тебя определяет, а твой выбор. Думаю, да. Мне прям, не знаю, вспомнился тоже.
Кстати, персонаж. В Гарри Поттере опять же есть достаточно персонажей с отрицательными чертами любимых, как бы тот же Драко, например, который с достаточно отрицательными чертами, но как его любят,
да.
Просто.
Да. Даш, я хочу вспомнить еще одно произведение с персонажем, который меня раздражал ужасно на протяжении всего прочтения. Наверное, ты знаешь это произведение, оно очень известное, «Портрет Дориана Грея».
А, ну да, конечно.
Читала?
Я про него знаю, но как бы я его... У меня ощущение, что... Я вот тут есть из тех книг, которые... Я думаю, что я их читала, но либо я их читала так давно, что забыла... Поэтому я надо бы перечитать на самом деле. Ну, конечно, я знакома с ним, да.
Да. Ну, я тоже его читала давненько, но почему-то я сразу, вот думая об отрицательных персонажах, вспомнила его. Это молодой человек, очень красивый, очень симпатичный, который увидел однажды свой портрет, и на портрете его нарисовали очень-очень таким красивым, вот чуть ли не божественным таким героем, персонажем. Да, он увидел, поверил в это, и... И вот эта вот его исключительность, она настолько его наполнила, да, что он пожелал никогда не стареть, никогда не терять свою молодость. И все скверные поступки, которые он начал совершать, то есть он был молодым человеком, естественно, его потянуло на какие-то страсти, на какие-то интриги, на какие-то не очень хорошие там вещи, типа вредных привычек. Он во все это пустился, но все это не оставляло на нем никакого следа, и он действительно не старел, все это отображалось только на картине, которую он увидел. То есть один талантливый художник нарисовал эту картину, подарил Дориану, Дориан увидел эту картину, забрал ее себе. И с течением времени, чем больше он делал плохих поступков, тем хуже становилась картина. То есть из картины там то ли черви какие-то полезли, то ли там кровь какая-то начала просачиваться, то ли какой-то гной появляться. И все это отображалось на картине, то есть не на самом человеке. Сам он был идеальным, молодым, таким же оставался, и все его очень любили. А на картине все это отображалось, и видел это только он. И вот этот образ такой двойной жизни... Он меня во время прочтения очень-очень поразил и очень напугал. Мне кажется, это очень страшно, когда ты умеешь притворяться, умеешь идеально улыбаться, говорить всем какие-то приятные вещи, умеешь абсолютно легко и естественно вести себя в общении с другими людьми, да, а внутри ты можешь быть абсолютно падшим, абсолютно таким низким человеком с низменными желаниями. Есть ли у тебя какие-то примеры, может быть, подобных героев, или, может быть, ты вспомнила кого-то сейчас из твоей подборки?
Ух, ну, на самом деле, Не знаю, насколько близко будет, но... Ну, вот я просто сейчас даже задумалась. Конечно, такие персонажи, их достаточно, мне кажется, как раз и в литературе, и в медиа. Но тут я прям, да, загрузилась, надо вспоминать. У меня просто такой список, как бы из-за того, что у меня тут много классики.
Это классно, классно, потому что у меня как раз-таки классики мало. Вообще тогда, Даш, вот что думаешь по поводу вот этой черты, человеческой лицемерия, когда человек ведет себя с другими одним образом, говорит одни вещи, а на самом деле думает совершенно иное.
О, это такая вещь очень, очень сложная, потому что одни это делают, скажем так, как раз из-за... Ну, тут есть, конечно, уже такое... патологическое уходит, как бы, когда в момент всякой патологической лжи, когда уже человек не может остановиться с тем, чтобы обманывать всех как бы окружающих, иногда даже не понимает, что уже обманывает. Но с этим, с лицемерием, тут такая сложная штука, потому что мне кажется, что в какой-то степени мы все ей как-то часто подвержены, потому что нам всегда хочется все-таки выглядеть, то есть кому-то понравится, выглядеть лучше в глазах других людей. И, конечно, грустно, когда оно становится как бы приоритетным, когда человек уже в какой-то степени... Звучит громко, конечно, но теряет самого себя относительно людей, потому что когда ты не можешь быть самим собой рядом с другими, то как-то сложно уже. А где ты? Где ты тот самый настоящий, а где то, что ты показываешь остальным. Такая очень тоже сложная, опасная штука.
Ну тут, это знаешь, это я всегда люблю говорить, что нужно исследовать себя и нужно учиться искать себя. И вот, кстати, на примере, да, у нас в теме сегодня звучит, чему мы можем научиться у антигероев. Даш, вот давай, наверное, следующего твоего антигероя назовем. И подумаем, чему у него можно научиться.
Ох, я отползу, наверное, все-таки от классики. Ну, как бы тоже хорошее произведение, но я скажу, так как я его уже как раз читала, я его упоминала, это «Над кукушкиным гнездом». Кена Кизи. И тут у нас до эфира произошел некоторый, как бы, некоторый не то что спор, но момент. Я все-таки в антигерое выделила бы МакМерфи. Он, если вы смотрели, как бы некоторые из вас, наверное, смотрели, многие, может быть, фильм по этому произведению, где фокус как раз смещен на него, но в книжке повествование идет не от МакМерфи, а от Бромдена, это индеец. Но вот МакМерфи, он просто такой вот. Если смотреть на его поступки, он специально бунтует, он специально как бы провоцирует. Тут как раз говорили на антигероиню даже этот медсестру. Медсестра там скорее прям злодейка, которая мешает, которая как раз останавливает, пока МакМерфи пробуждает эту внутреннюю силу у всех этих людей с душевными расстройствами, как бы пробуждает то, что подавляет как раз вот лечебница, и при этом как бы... Ну, при этом он вообще не симпатичный персонаж. Как бы, то есть он привлекает, но он ведь как бы... Он попал в лечебницу, потому что пытался избежать наказания, как бы пытался избежать тюрьмы. Просто чтобы его признали психически больным, поэтому он отправился в лечебницу. И при этом вот то его желание помочь освободить как раз других душевно больных, как раз пробудить и в том же как раз Бромдене, у которого все это подавлено внутри, вот это вот то, что его внутреннюю вот эту силу, которую подавили, он прям вот тоже... Это, конечно, такая, с одной стороны, о бунте, но при этом очень интересная вещь. И тут даже как бы насчет поучиться, это на самом деле, да, очень такой момент. мне кажется, как раз того, как бы, опять же, в какой-то степени о себе, о настоящем, о том, как бы, о том, как бы, как на тебя давят и где как раз, как бы, когда придет время взять себя в руки.
Ты знаешь, мне и кажется, что очень интересно наблюдать за теми персонажами, которые близки именно нам, да? То есть мы уже сказали, что антигерой — это не обязательно какой-то суперзлодей, который делает только-только один сплошной там хаос какой-то творит вокруг себя. Нет, обычно это немножко противоречивый персонаж, и вот это вот его отрицательность, она может проявляться в разных, да, чертах, в разных поступках. И точно так же, как и в реальной жизни, да, мы не можем быть абсолютно хорошими или абсолютно плохими. В нас есть или те черты, и другие черты. Вопрос, наверное, в том, что преобладает, да, и что мы выбираем в первую очередь, да, как мы себя позиционируем, как, может быть, люди видят нас со стороны, да. У нас есть комментарий. МакМёрфи — классический антигерой, бунтарь, и при этом он готов быть конформистом, просто желание внутренней свободы побеждает. Даша?
Я догадываюсь опять.
Ну, это, да, давай скажем. Игорь Попов оставляет нам эти чудесные комментарии. Игорь Попов — родной человек для Даши, папа. Здорово, Игорь, что вы с нами, я думаю, это очень приятно и для Даши, и в том числе для меня.
Это такой неожиданный, получается, кроссовер между эпиграфом.
Да. Вот, слушай, на самом деле здорово. У меня получается эфир с двумя людьми сразу, с Дашей и с Игорем. Это очень классно. Игорь — книжный эксперт, и классно, что вы сегодня с нами. Евгений Яковлев здоровается с нами. Здравствуйте, Евгений. И спрашивает, парфюмер? Точно. Даш, помнишь это произведение «Парфюмер»?
Я его знаю, но я его пока, кстати, не читала, но я знаю, что там как раз...
Оно жуткое, происходит. Жуткое.
Да, оно действительно страшное.
Вот я, честно, я смотрела только фильм, и после фильма я не решилась брать в руки книгу, потому что меня уже один только фильм напугал. Вот эта история одержимости человека, да, ну, определенно отрицательный персонаж, и, честно, я даже не знаю, что в нем можно хорошего найти и чему поучиться. Потому что даже вот этот его талант, у него же был превосходный нюх. Он просто каким-то невероятным, это вот его дар был от природы, да, что он умеет различать запахи на большом расстоянии, очень тонко их чувствовать, да. Казалось бы, можно было направить это на какое-то благое дело, но у него это все перешло в какую-то вот такую маниакальную одержимость создать самый-самый-самый такой сильный аромат. Ну, да, вот знаете, по поводу парфюмера, это, наверное, тот случай, когда я даже, наверное, не знаю, что можно в нем найти хорошего и чему у него можно поучиться. Лично меня этот персонаж просто пугает. Пеппи Длинный Чулок, Астрид Лингрен. Совершенно обезбашенная девчонка, не знающая границ. Классный пример, спасибо за этот комментарий. Даш, что скажешь про Пеппи?
Ой, ну, на самом деле, я, кстати, к своему, не знаю, ни стыду, не сильно с ней знакома, на самом деле, потому что я просто, я знаю, что, в принципе, на самом деле, для подобной литературы очень как раз, часто, кстати, мне кажется, в детской литературе, именно как раз именно культовой, очень часто появляются персонажи, дети, которые, нельзя сказать, что они хорошие, но они нам нравятся. Я вот из того, кстати, вспомнил кого, например, Марка Твена вспомнила с Томом Сойером.
Да, кстати, да.
Они не хорошие ребята, они хулиганы, но они привлекают, потому что это как раз, они привлекают именно своими вот этими чертами, потому что они такие, какие, как раз, каких мы их видим, какими многие из нас были тоже в детстве, также хулиганили, также творили непонятно что.
Ну, их, наверное, сложно назвать антигероями, потому что, это их какое-то ребячество, да?
Да. Вот... Ну, в том плане, что, просто, естественно, да, это нельзя их назвать прям антигероями, но я в том плане, что, мне кажется, из Пеппи то же самое, они как раз... То есть это нормальное детское, как бы нормальное то, что у них есть детские какие-то вот эти черты, потому mm-hmm. что это, в принципе, то, что присуще ребенку. Это то, что, через что проходят дети. И это как раз показывает, что это нормально через проходить через эти вот озорство, ребячество, пакости, шалости.
Опять же, у нас есть комментарий по поводу вот парфюмера. Написано, что это гениальный роман. Игорь, опять же, пишет нам. Но он принципиально иной, нежели фильм. Вот, кстати, очень частая ситуация.
Я об этом как раз слышала и знаю. Мне кажется, что все-таки...
Что лучше прочитать.
Будет сильнее, чем произведение.
Да, ну
как,
и
кстати,
вот...
«Над гнездом кукушки» книжка, мне кажется, сильнее, чем...
Ой, это очень частая ситуация. Реально надо, наверное, все-таки прочитать, и это будет совершенно другое. Вот нам Игорь пишет, что Жан Гринуй, главный герой парфюмера, это животное, которое живет материальным. Зюскинд показал, что происходит с людьми, которые живут вне духовной реальности, и как они деградируют. Угу. Да. Ну, тут даже не поспоришь, и это очень страшно. Да. Вот, кстати, я говорила про Дориана Грея, мне кажется, вот это из той же серии. Просто человек, да, изначально талантливый, красивый, одаренный, он просто теряет какую-то систему, да, ценности, какую-то мораль абсолютно, и превращается потихоньку в животного.
Тут я вспомню из классики, я не могу просто не упомянуть, одно из моих любимых произведений — Достоевского «Бесы», и Ставрогин — это просто... Он один из главных персонажей, если не главный, ну, как бы Верховенский, понятно, еще младше, но там как раз столько вещей, он настолько запутанный персонаж, ты за ним следишь, у него происходят действительно страшные, он творит действительно страшные вещи, ужасные, но все равно видно, что как бы все равно... Как бы, какая-то надежда, там появляются моменты надежды как раз вернуться обратно, но все равно мы видим, как бы наблюдаем, и видим, насколько опасно то, что происходит с ним и с его окружением, что он, и причем он способен на хорошие поступки, но при этом творит действительно как бы вещи, которые не поддаются, вот как бы, то есть они выходят за пределы морали.
Да.
Но при этом, опять же, не как бы... Это все, и он в центре сюжета как раз, и это важно, то есть мы тоже за ним наблюдаем. Mm-hmm. Я очень, кстати, люблю это произведение тоже, одно из моих любимых у Достоевского.
Вот, кстати, говоря про Достоевского, знала ли ты, что термин «антигерой» в России ввел именно Достоевский?
Я читала об этом, да,
да, вот он
сети.
В предисловии к повести «Записки из подполья» он назвал так героя-повествователя, да, то есть это вот как раз-таки вот этого подпольного человека, который очень много рефлексирует, очень много чувствует, очень много понимает, очень много тоскует, но при этом он не способен к преодолению вот этой вот окружающей, угнетающей внутренней среды, да, то есть он где-то внутри у себя варится, но не может это преодолеть, не может что-то изменить.
Угу.
Вот такой персонаж, кстати, слабый персонаж, который ничего не может изменить, не знаю, можно ли его назвать антигероем, мне кажется, нужен какой-то отдельный подтип для таких людей, потому что это люди ищущие, люди пытающиеся, люди, которые много-много анализируют, но которым просто нужно сделать шаг, которым нужно что-то поменять в себе, в первую очередь, чтобы что-то изменить, да, чтобы перестать только мыслить и думать, а перейти уже на какие-то конкретные действия. Наталья нам пишет: а Карлсон, который живет на крыше, он же все время шкодил. Наталья, это вы очень интересно вспомнили.
А Даш, вот, кстати, я тоже читала, некоторые тоже выводят. Ну, Карлсон вообще на самом деле, он правда, как бы мило не выглядел, например, в советском мультфильме, но он действительно, он такие вещи вообще там как бы творит. Ну, да. Я, кстати, не могу сказать, что мне Карлсон именно вот книжный нравится, как бы... Честно, тут уже, наверное, мое педагогическое срабатывает, потому что я знаю еще детей подобных, как бы, и это кошмар. Это жуть, когда как подобные встречаются, это просто как... Это да. Это, кстати, соглашусь. Он, правда, такой
Неприятно. Неожиданно Карлсон попал в список наших антигероев сегодня.
Он правда, ну будем честными, если уж посмотреть, он как бы...
Абсолютный эгоист он.
Да, как бы... Это, опять же, тут просто сгладило, мне кажется, в нашем сознании сгладило именно мультфильм, потому что мультфильм, он такой достаточно симпатичненький. Да. Ну, в книжке он там, конечно, разносит все и вся.
Угу. Да, ты знаешь, вот, кстати, неожиданно для меня, у нас осталось всего 5 минут до конца эфира, я, наверное, назову еще одного персонажа, который был для меня очень-очень ярким, и он мне во многом не нравился. Это Остап Бендер, помнишь? 12 стульев.
Да.
Илья Ильф, Евгений Петров, авторы. 12 стульев — это, наверное, одно из моих любимых советских произведений. Настолько оно живо показывает ту жизнь, да, и мне кажется, вот это произведение, оно целиком и полностью состоит из таких антигероев, потому что там нет, совершенно нет ни одного абсолютно там хорошего какого-то персонажа, да, абсолютно положительного. В них во всех, абсолютно во всех есть какие-то абсолютно негативные черты, и даже если вспомнить самого Остапа, очень обаятельный человек, очень привлекательный, умеющий говорить, очень талантливый. Но, опять же, чего он добивается? Он ничего не хочет, он делает все ради своей выгоды. Он обманывает, он может очень много проказничать, придумывает какие-то авантюры, но отнюдь не во благо, а ради своей выгоды. Ну и, кстати, второй центральный персонаж, Киса Воробьянинов, да, очень смешно наблюдать, да, как у них происходит вот это взаимодействие. Я была в шоке. Вот сейчас будет спойлер, когда в конце Киса решается вот на этот вот серьезный страшный поступок, когда Остап его дразнил, издевался, и тот заносит над ним нож, да, и вот этим кончается книга. То есть вот такие персонажи абсолютно неоднозначные, очень приятные, они нас очень цепляют, мы смеемся над ними, но если разобраться, это опять же несчастные запутавшиеся люди, которые не знают просто... Они гонятся за какими-то богатствами, за какими-то миллионами, за какими-то бриллиантами, которых на самом-то деле и нет. Даш, давай подытожим. Каких персонажей мы точно вносим в наш топ антигероев?
Наверное, кстати, даже топом можно... Скорее, такой список у нас получился, потому что они все очень разные.
Да.
Но у нас получилось, что с моей стороны это получились... Мы говорили про Печорина и Онегина. Поговорили про... Это если продолжать классику, я упомянула Николая Ставрогина из «Бесов» Достоевского и МакМерфи из «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи. А с твоей стороны тогда, получается, кто у тебя был?
Дориан Грей, Билли Миллиган, Остап Бендер, ну и другие персонажи «12 стульев». Еще я говорила про некнижного...
Про доктора Хауса.
Да, про некнижного доктора Хауса. Ну и каких-то еще персонажей мы в ходе нашей беседы называли, которые... И, кстати, спасибо за ваши комментарии. Парфюмер, безусловно, тоже можно отнести сюда Жана Гринуя, да, в этот список. Можно и Карлсона неожиданно сюда включить. Даш, давай вот, наверное, самое главное, какой-то итог из всего этого вынесем. Все эти антигерои, чему они могут нас научить?
На самом деле, во-первых, они показывают о том, что мы все не идеальны.
Да.
Мы все как раз видим во всех нас очень много вещей, которые могут пугать, напрягать, отталкивать нас от других людей. Но самое главное — это бороться, как бы идти против этого, не закапываться в себе, не углубляться, а пытаться все-таки преодолеть это.
Да.
Делать шаг навстречу тому, чтобы стать лучше.
Да, это потому самое, что главное. Выбор всегда за нами.
За нами, да.
Нас определяет только наш собственный выбор. Классно, Даш, спасибо тебе за этот эфир. Снова он пролетел очень быстро, я не заметила. Я напомню, что мы общались с Дарьей Поповой, студенткой, будущим педагогом, очень читающим, начитанным человеком, моей хорошей приятельницей. И этот эфир у нас был посвящен книжным антигероям. Говорили о литературе в программе «Маша в теме». Присоединяйтесь к нам в следующий раз.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.